ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
Поскольку тема посвящена наша всей этой неделе Ишваре, Даттатрея, Ишвара-йоги, Иштадевата-йоги. Мы продолжаем изучать Аватхута-гиту. Аватхута-гита, глава 3, шлока 26.
Хотя я бездеятельен, но все же я вовлечен в деятельность. Я есть высшее наслаждение, лишенное как привязанности, так и непривязанности. Я вечное наслаждение, лишенное как телесности, так и бестелесности. Я — единая сущность знания, подобное пространству.
Дататрея говорит о себе как о вечном наслаждении. Часто именно меня иногда спрашивают, ну, как вы поживаете, как там у вас дела? Я говорю, я пребываю в блаженстве. Я наслаждаюсь жизнью. По-другому я себя не могу как-то мыслить, идентифицировать. Если бы я отвлекался от созерцания Дататреи, то, возможно, я как-то отличал по-другому. Ну, там, сейчас мы ашрам развиваем, а сейчас проповедуем, а сейчас много учеников пришло, а вот сейчас проблемы. Но для меня такого не возникает, потому что я думаю о Дататрее, а Дататрея тот, кто пребывает в вечном наслаждении. Когда ты непрерывно созерцаешь тот источник, что пребывает в вечном наслаждении, ну как-то самому страдать неудобно уже. Как-то неправильно уже, глупо. Тут такой источник наслаждения, что ты со своими маленькими проблемами. Просто глупо. И ты тогда отказываешься от этой концепции вообще. Ты понимаешь, что это неведение. Поэтому святые, когда они смотрят на простых людей, они и плачут, и смеются одновременно. Плачут от сострадания, потому что души страдают, а смеются. Они смеются над тем, как души умудряются страдать, когда вокруг такое блаженство везде. Ничего нет, кроме блаженства, а из-за своих выдуманных фантазий души страдают. И вот они в таком двояком сострадании и в смехе одновременно. Дататрея – это есть само наслаждение. Осознавать в тантре, в адвайте – это и наслаждаться одновременно. Это пребывать в счастье. То есть осознавание и блаженство, осознавание и радость, осознавание и счастье неразделимы. Это одно и то же. Это признак сознания. То есть сознание не нейтрально. Сознание бесконечно счастливо, бесконечно блаженно, бесконечно радостно. Под сознанием мы имеем в виду Бог, Брахман и Ишвара. Но это не мирское блаженство, не мирское счастье, оно чуть тоньше. И оно лежит в основе любого счастья, любого блаженства. Телесное блаженство, чувство сексуального блаженства, чувство блаженства во время еды, насыщения, когда мы говорим, о, поел так хорошо, вкусно. Чувство радости от привязанности, от любви и удовлетворения. Чувство от превосходства, что вот я пробежал 100-метровку быстрее, я пробежал за 14, а мой соперник за 15. Вот удовлетворение. От превосходства, Вишудха. Удовлетворение от проявления воли, вот когда вы говорите, вот будет по-моему, вот я так сказал, так и будет. Аджна. Тут ощущение собственного могущества. Маленький Ишвара. Прямо сейчас родился. То есть удовлетворение, что все по-моему было, моя санкальпа исполнилась, никто мне не помешал, ничего мне не помешало. Это удовлетворение от воли. Все эти виды счастья, радости, разных видов удовлетворенности – это просто отблески одного большого счастья, одного большого блаженства, в котором пребывает Дататрея. Дататрея наслаждается всеми ртами, всеми языками, всеми ушами, всеми глазами, пребывая внутри каждой души. Даже когда мы не наслаждаемся, из-за ума, ум часто не дает нам пребывать в блаженстве и наслаждении. Он так может заморочить, так закрутить вообще. А Дататрея внутри нас все равно наслаждается. Вот надо понять, вот я страдаю, а внутри меня Дататрея в это время хохочет. Вот такой парадокс. Потому что моя подлинная сущность, она тоньше, глубже, и она всегда, ее сущность – это блаженство, это счастье. И вот когда Дататрея говорит о себе, он говорит также и о нас. То есть мы не должны воспринимать разговоры о Боге оторвано, что где-то Бог – это далеко, это отдельно от нас. Вот он, Дататрея, вот он такой счастливый, блаженный, а мы здесь отдельно от него и страдаем. Это говорится о нас. И мы должны сделать Бога центром нашей души, чтобы освободиться от проблем и страданий. Неведение – когда Бог не распознается, когда Он не является центром нашей души, тогда счастье, радость, ананда-шакти, божественная сила, блаженство, она не осознается. Тогда надо успокоить ум. Как только есть спокойный ум, вы начинаете чувствовать счастье, радость и блаженство. Нужно просто убрать ум, и на поверхность выйдет изначально присущая нам частица Дататреи внутри нас, частица Шивы. Один царь собрал пандитов, и он сказал так, что я буду платить много коров, много золота, по-царски одарю, если кто-то даст мне просветление. Но я не хочу слишком много слушать этих учений, наставлений, все это надо очень быстро. По-царски, для меня нужно как-то скидки сделать в обучении. Очень быстро, я такой кшатрий, я не терплю промедления. Если что, вот я, допустим, я знаю свою работу, если надо, врага разбить. Я очень быстро в седло армию собрал, побежал на войну, все сделал. Надо наказать врага, преступника, вора. Очень быстро расправляюсь с разбойниками. Так и вы, брахманы, делайте свою работу как быстро, не тяните. И он сказал, я хочу достичь просветления, чтобы мне какой-то гуру указал путь. Вот за время достаточное, как я буду ногу поднимать, на лошадь садиться. Да, в стремя вставлю, и пока вот ногу не закинул в седло. Вот за вот это время. И многие брахманы, учителя, в расчете на царскую милость, желали давать ему наставления, но когда они услышали, они подумали, нет, это недостаточно, я не успею дать наставления, воспитать, обучить еще царя за такое короткое время. Здесь появился один такой ситх, Аватхут, и не брахман, такой саньяси, и он сказал, да, я сделал это без проблем. И все удивились, сказали, смотри, у царя крутой нрав, если он не достигнет просветления, то можно головы лишиться потом, неаккуратно. Если не сбудет. Да, он сказал, вы можете стать моим учителем, но смотрите, если не будет просветления, все. Не сносить головы. И за короткое время. И очень многие отказались и впугались. Невозможно за короткое время решить этот вопрос. Но этот садху сказал, царь, я дам тебе просветление за то время, которое ты просишь. Но ты должен сделать пожертвование. Царь спросил, я царь, я привык раздавать щедро дары, никаких проблем, что тебе надо дать? Золото, земли, коровы, может, дворец небольшой. Сказал, пожертвуй мне свой ум. Вот ты должен мне отдать свой ум, и я должен им распоряжаться. До тех пор, пока не достигнешь просветления, твой ум должен быть в моем распоряжении. Царь смутился, он никогда такого не услышал предложения. Он готов был жертвовать полцарства, но насчет ума он долго думал, ночь думал. Потом сказал, хорошо, ум – это слишком вещь дорогая для меня, но просветление, Бог еще дороже. Я готов. Тогда садху сказал, ставь ногу. Он поставил ногу. Но твой ум сейчас у меня, понял? Да, все. И ты не можешь больше ничего делать без моего приказа. И тут царь понял, что он попался. Что он не может ногу закинуть через седло без приказа гуру. Потому что ум остановлен, и некому отдавать приказ, и время остановлено. Было достаточно времени, и садху в течение длительного времени давал ему передачу. И он вообще ему сказал, слезь с коня. И сказал, что медитируй, пока твой ум у меня, просто делай все. Не выдумывай ничего, откажись от иллюзий, что ты царь. Это все твой ум, а я твоему уму говорю, приказ другой. Осознавай брахмана. И царь не мог ничего поделать. Он как кшатрий дал обещание отдать свой ум этому саньяси, своему гуру. И он не мог забрать это обещание просто так, не нарушив кодекс царской чести. Все считали его пустомелей, недостойным кшатрия. И он получил даршан, передачу, достиг просветления. В конце концов, он отказался от царства и стал саньяси. На этом все закончилось. Достаточно было времени, чтобы закинуть ногу на коня. Садху успел, потому что все дело в уме. Как только мы останавливаем беспокойный ум и отдаем его во власть чего-то большего, этот ум больше не властен над нами. Со всей его кармой, всеми страданиями, самскарами. Это пример самосовершенной самоотдачи. Когда мы решаем отдать свой ум Богу, Божественному Источнику, он, подобно этому садху, лишает ум всей его силы. А сила его – творить карму, творить иллюзии, обуславливать, привязывать, создавать клеши. И вот вся его негативная карма лишается силы. Потом, когда царь достиг просветления, этот садху сказал, ну, теперь возвращаю тебе твой ум обратно, хочешь, иди царствуй. Этот царь бывший, он уже сам стал саньяси, сказал, ты что, я что, глупый, что ли? Мне уже этого ничего не надо, я знаю, кто я такой, я уже не царь, я уже брахман в форме саньяси. Все эти игрушки уже оставлены, я не могу уже больше играть во все эти иллюзии, дело сделано. Таким же образом, когда мы отдаем наш ум во власть Бога, Бог забирает у нас иллюзии, лишает ум этой силы, на время его парализуя, и дарует свой чистый шактипат благодати. Затем он нам возвращает и ум, и все прочее. Как бы говоря, а теперь можешь пользоваться, когда ты получил мудрость и знания. Но если достаточно йогин получил мудрости и знания, ум его больше не поработит. Он не станет снова, как тут садху, царем. Он не станет больше, не войдет больше в майю. И мы должны научиться отдавать свой ум Дататрея, если мы стремимся к обретению счастья и блаженства. Обрести такое же блаженство, как Дататрея.
Мироздание, порождение майи, не вызывает во мне перемен. Ни обман, ни гордость, ни истина, ни ложь не вызывают во мне перемен. Я — единая сущность знания, подобная пространству.
Дататрея — это то, что пребывает за пределами майи, трех гун, прошлого, будущего и настоящего, видоизменений, пяти элементов, циклов творения и разрушения Вселенной. И этот Дататрея есть наша подлинная внутренняя сущность. Бывает, когда мы поем баджан или медитируем, наш ум остановлен, и мы счастливы. Пока мы поем, мы счастливы. Все проблемы исчезают, просто в экстазе можно петь, петь, петь. Если мы медитируем, мы тоже счастливы. Но затем, когда все заканчивается, снова включается ум, мы снова вспоминаем, что есть проблемы, есть трудности и прочее. И вот это действие нашего внутреннего органа, внутреннего инструмента, антахкарана. Он состоит из манаса. Ум, его свойства еще, кроме принимать, отвергать, ну, небольшие делать оценки, его свойства еще сомнения. То есть мы постоянно в сомнениях, если мы живем в уме. В измерении дататрии сомнений нет, но ум постоянно в сомнениях. Для этого мы должны подчинить ум разуму, научиться действовать с позиции разума, а не с позиции чувств и не с позиции ума. Разум – это будхи. Будхи – это воля и осознанность. И вот свойство будхи – это уверенность, нишчая. Вот когда вы видите перед собой уверенных людей, они не на уме действуют. Они не сомневаются. Они пребывают в разуме, в будхи. И они не в чувствах, не в эмоциях. Те, кто в эмоциях, в чувствах и уме, они всегда не уверены, рефлексируют. У них речь такая не очень связанная. Они не уверены в своих намерениях и говорят так же. Они очень в себе не уверены тоже. Те, кто пребывают в будхи, они пребывают в уверенности, потому что будхи освещается светом Абсолюта. И вот задача садху – научиться подчинять ум, подчинять чувства и утвердиться в будхи. Это как минимум, самая задача минимум. Действовать с позиции разума, не с позиции чувств, не с позиции эмоций, не с позиции ума. Не важно, что вы говорите, не важно, что вы делаете, не важно, какие у вас планы. Если вы находитесь в будхе, все будет хорошо, все будет правильно. И наоборот, какие бы у вас ни были прекрасные задумки, задачи, желания, если вы находитесь на позиции ума, на позиции чувств, на позиции эмоций, у вас ничего не получится. Вы будете страдать. Вы всегда будете неуверены. Ваши намерения не сбудутся. Другие не будут верить вам. Вы будете во власти кармы. Духовные практики не принесут желаемого результата, не дадут удовлетворенности. Отношения будут бесплодными. Санкальпы и намерения не воплотятся. Все зависит от того, на какой платформе вы пребываете. Вот чтобы познать дататрею, нужно прочно понять. Мне всегда надо быть на платформе разума. И никогда на платформе чувств, эмоций, ума. Это очень неустойчиво. Это подобно тому, как... Если вы решили подняться по лестнице, будхи – это широкая лестница с перилами, балюстрадами, царская лестница. А ум, чувства, эмоции – это такая лесенка ветхая, где-то ступеньки подламываются, гнилая. И она вообще до конца не доходит, она обрывается на середине, то есть вы даже по ней не дойдете. И вопрос в том, как утвердиться в этой уверенности будхи, в состоянии нишчая. Есть еще ахамкара. Ахамкара обладает своим качеством. Это гордыня, гарва. Свойство эго – гордыня. И вот когда ум, манас, чувства, эмоции и эго сочетаются, это такая... Гремучая сансарная смесь, когда сомнения с гордыней вместе, но без разума. Очень сложно жить. Невозможно осознавать дататрею, невозможно чувствовать блаженство, невозможно радоваться жизни. Мы уже не говорим о просветлении, о трансцендентном блаженстве. Всегда в сомнениях, но с большими амбициями. И всегда на эмоциях. И вот как, скажите, природа будет слушать такого человека? Она его признает? Нет. А другие признают его силу, мудрость, авторитет, обаяние? Нет. И он сам себе не верит. А его намерение будет воплощаться? Нет. Боги будут признавать его? Кто-то скажет, а зачем, чтобы боги меня признавали? Под богами я имею в виду органы чувств. То есть боги внутри нас есть также. Праны, кармы. Внутри нас наше тело пропитано божественными энергиями. Некоторые из них наши союзники на пути просветления, а некоторые наоборот закобаляют. Ну, то есть вся энергия божественна, но есть божественные энергии кармические. Тиротхана шакти, гочара, агочара. То, что вводит нас ум в двойственность. Энергии майи. И вот наша задача, чтобы все эти энергии как-то расступились, освободили нам путь, отпустили нас на свободу. И вот когда ум, ахамкара и чувства, эта конфигурация не годится для садху. Садху должен быть только на платформе разума. И никогда не делать перерывов, отпусков. То есть, это не то, что я перед другими, я весь в разуме, я контролирую чувства, я совершенный садху. А когда я сам, все, я позволяю забыться, быть бессознательным, быть в эмоциях, это не пройдет. Потому что мы всегда не можем никогда быть наедине по-настоящему. Мы всегда с энергиями, с временем, с кармой. Поэтому разум должен быть всегда, непрерывно. Один вы на публике, с гуру, с садху, с мирянами, с монахами, с кошками, с собаками. Вы не можете оставить платформу разума, если вы садху. Вы не можете с гуру общаться на позиции будхи, а с кошкой общаться на позиции ума, на позиции эго. Или со старшими общаться с позиции разума, а с младшими общаться с позициями чувств, эмоций и ума. Не можете, если вы садху. Всегда. Всегда вы должны действовать только на позиции разума. И вначале это сложно, потому что жить на позиции ума легко, на позиции чувств тоже, даже ребенок это может, так? Никаких усилий не надо, никакой аскезы, никакой осознанности. Это легко. То есть просто вы действуете, как вам хочется, и все. Но тапасья, внутренняя аскеза, означает, вы всегда действуете, живете на позиции разума. А потом уже ум, органы чувств, они подчинены разуму. И может показаться сначала, что это сложно, или что это какое-то сухое состояние, без жизни, без эмоций, или когда вы не можете выразить себя, как говорят, я вот себя чувствую, я зажимаю, я блокирую. Любимая тема сейчас практикующих. Они усвоили много таких идей из телесно-ориентированной терапии, которая пришла от Вильгельма Райха, там, оргазмическая сублимация, из разных теорий, из Оша-философии, из Нью-Эйдж-культуры. Но это только на самом деле корни лежат в Анутара-тантре. Это принцип делать клеши мудростью, спонтанности естественного состояния. Но на самом деле, когда мы неправильно понимаем, мы думаем, что быть на позиции разума – это блокировать, я блокировать не хочу, это совсем другое. Жить на позиции разума означает установить иерархию власти. Например, если вы живете дома, и есть кошка, есть попугай, то вы устанавливаете иерархию, иерархию властных, власти. Вы говорите, кошка, я хозяин, а ты гость, более низкое существо. То же самое говорите попугаю. Я хозяин, а ты попугай. Все понятно. И вы не зажимаете кошку, пока она там плохое что-то не сделает. И попугая тоже даете ему свободу. Все двигаются в рамках своих полномочий. Но при этом главный вы. Но если, например, кошка скажет, я хозяин, а ты можешь идти отсюда. Сюда придут еще 5 кошек, и мы будем веселиться. Холодильник откроем, устроим пир. Выпустим попугая, съедим его. То вы должны вмешаться. Вы должны сказать, власть моя. Это установление или собака то же самое. Вы четко должны установить иерархию, кто кому подчиняется. И при этом вы задаете рамки, коридор, но ничего не блокируете. Вы кошку не связываете, так ее? И вы ее не убиваете. И вы попугая тоже даете ему определенную свободу. Но вы устанавливаете четкие отношения иерархии. И эти отношения должны быть раз и навсегда зафиксированы, кто кому подчиняется. А если со временем кошка начинает наглеть, претендовать на человеческую иерархию, то что с ней делают? Ну, там тапка могут. Прогнать могут, так? Молока не дать. Но она должна знать, потому что если кошка будет выше человека, будет неправильно, нарушение дхармы, потому что человек мудрее. Таким же образом, ум подобен кошке, эго подобно попугаю. И эмоции подобны попугаю. И вот надо установить четкую иерархию между разумом, эго и чувствами. Занять позицию разума. Тогда возможно осознать Дататрею и идти по пути дхармы. Можно со временем обнаружить, что Будхи, он обладает свойством отражать блаженство Дататреи. Будхи отражает свет Дататрея непосредственно. Тогда наступает процесс, называемый антахкаран лая чинтана, когда внутренний инструмент, вот этот, состоящий из ума, манаса, будхи, воспоминаний, читты, то есть из памяти, растворяется. Иначе он раствориться не может, он остается. Пурьяштака, тонкое тело, должно быть растворено. Вот оно мешает. Вот в пурьяштаке, в тонком теле ум, в тонком теле память, в тонком теле эго. Вот все в тонком теле. И оно должно быть растворено. Оно является кармой. Именно тонкое тело перерождается. Именно тонкое тело является причиной воплощения. И оно создается при перерождении. При перерождении оно приобретает форму будущего воплощения, как только душа погрузилась в свет в момент смерти, затем вышла из света, создается тонкое тело. И оно выражает тенденцию ума нынешней жизни. То есть тенденция ума никуда не уходит. Характер, привычки, различные тенденции ума, все остаются. Вот это тонкое тело. Память, обиды старые, достижения, способности, накопленный разум, он остается в тонком теле. И вот это тонкое тело, оно думает, куда мне нужно, куда я хочу пойти, где мне нужно воплотиться, я хочу дальше в чем-то жить. И вот так происходит перерождение. И тонкое тело должно раствориться. Это и есть антахкаран лая чинтана. И растворение его происходит через будхи, через пребывание на позиции разума.
Я вне разделений во времени, но все же я никогда не отсутствую. Я не глухой и не немой. Поскольку я свободен от невежества, то не нуждаюсь в очищении ума. Я — единая сущность знания, подобная пространству. Надо мной никто не властвует, и я не владею никем. Я невозмутим. Я вышел за пределы ума, и он прекратил свою деятельность. Знай, я превзошел все. Я — единая сущность знания, подобная пространству.
Стоп. И когда мы крепко встали на платформу ума, говорят, что мы стали осознанными, мы усмирили ум. Каковы признаки того, что ум немного усмирен? Любая еда — ты счастлив. Любая одежда – ты счастлив. Любое положение, любая роль – ты счастлив. В любом месте – ты счастлив. Это признаки начальной стадии усмирения ума. И когда мы утвердились на позиции разума, далее нам нужно идти выше, обращаться к Ишваре, обращаться к Брахману, к тому, что освещает разум. Это означает, что для Будхи единственная цель – быть настроенным на Бога, осознавать Бога, быть преданным Богу, любить Богу. То есть цель Будхи – установить связь с божественной реальностью, потому что сам Будхи, он не обладает светимостью сам по себе. Это тоже определенный слой, который является только проводником Атмана, проводником энергии Ишвары. И свет Будхи, его не существует самого по себе. И растворение антахкараны – происходит, когда Будхи смотрит на Ишвару. Будхи смотрит на Брахмана или Будхи смотрит на Атмана. И вот Иштадевата йога, йога означает, наш разум должен все время смотреть на Бога, думать о нем с помощью ума, размышлять о нем до тех пор, пока не зародится вера, ощущение божественного присутствия. Другими словами, когда мы постоянно размышляем о Боге, Бог становится центром нашей жизни. И появляется уверенность в том, что Бог существует, в том, что у нас есть связь с Ним, в том, что Он обладает самыми благими качествами и что Он нас благословляет. Хотя бы небольшая уверенность, которая начинает давать внутреннюю силу. Вы опираетесь на Него, чтобы победить, например, гнев, победить зависть, победить какие-то собственные состояния. Это называется вера. Но вера постепенно перерастает в что-то большее. Это любовь. Вера – это начало. Но, как говорят, вера без дел мертва. И вот что это за дело? Дело веры – это проявление любви. То есть вера должна рано или поздно перерасти в любовь. Если она не перерастает в любовь, значит, еще недостаточно душа обращала внимание на объект своей веры. Например, человек говорит: «Я верю в Бога». «А любишь ли ты Бога?» «Ну, не знаю, но я в Него верю». Это все равно как: «У меня есть муж» или «У меня есть жена». «А вы любите друг друга?» «Ну, так». То есть, да, это может быть формально вроде бы есть, но это может быть фиктивный брак, фальшивый брак, брак по расчету, так? А реальных отношений еще нет. Есть только какая-то связь, просто связь есть. И вот вера – это просто связь. Сначала просто связь. Но когда эта связь углубляется, то обязательно должна появиться любовь. И вот когда есть любовь, вот это то, что делает брак по-настоящему сильным. И вот вы вступаете в брак с Богом. И сначала идет официальная церемония. Готовы ли вы всю жизнь быть верными другу? Да. Вы согласны? Да. То есть гуру вас спрашивает: готовы ли вы идти по пути к освобождению? Да. То есть гуру выступает в роли такого. Да. И в горе, и в радости, и в любви, и в страдания быть преданными друг другу и верными. Готовы ли вы выполнять свой долг перед обществом и так далее? Все это вы клянетесь при приеме символа веры и во время кармы саньяс дикши. То есть для вас это церемония бракосочетания с Богом. Это вера. Но реально в жизни вы не живете вот этой только верой. Потому что жизнь – это многообразные ситуации, отношения. И вот вспоминать, что я вот там тогда-то давал обеты, каждый раз это не сработает. Реально то, что соединяет, например, души двух людей – это отношения. И от отношения любви, верности, преданности. Таким же образом, то, что соединяет душу с Богом в течение жизни, это отношение любви к Богу. Это значит, вера стала крепкой, что вы не просто формально зафиксировали акт и признали свой союз с Богом, но и также вы познаете качество Бога и любите Его за эти качества. Это означает, что ваша жизнь освещается любовью к Богу. Она начинает менять вкус жизни вообще. Она начинает трансформировать саму ткань вашего бытия, саму ткань вашей кармы, что вы понимаете, что это самое главное. Что формальный акт принятия веры – это формальность, как и бракосочетание или венчание церкви в браке. Это просто удостоверение, некая печать. А главное, что цементирует отношения, это повседневная жизнь, это любовь непрерывно в жизни, всегда, каждый день. Без этого тогда это не будет отношениями. И вот любовь зарождается, когда мы непрерывно размышляем о качествах Бога, слушаем о них, шравана, манана, киртана, восхваляем и прославляем Бога, памятуем, смарана, возносим молитвы, вандана, поклоняемся лотосным стопам, пада, и служим Ему, воспринимаем Его волю божественную как главный элемент нашей жизни, когда мы посвящаем свою жизнь Богу, тогда зарождается любовь. И когда такая любовь пропитывает всю нашу жизнь, мы чувствуем, вот все, мы готовы отдать все ради этой любви, что эта любовь – это самое главное. То есть выше ее ничего нет вообще. Что вера и любовь – это одно и то же. И мы готовы вот все отдать, все, что у нас есть. Там, свое эго, свои амбиции, свои силы, свои богатства, свои планы. Вот все, что у нас есть, мы готовы отдать. Это уже преданность. Шаранагати. Преданность означает, что наша любовь достигла такой кульминации, что мы чувствуем, что вот ничто, чем мы обладаем, не является важным. Вот только Бог является важным. Это уже не просто према. Вера – это шрадха, любовь – это према, а шаранагати – это преданность, прапатти, самоотдача. Самоотдача – это следующий этап. И вот преданность такого уровня, она дает нам способность к самоотдаче. Мы готовы отдать Богу все, что у нас есть. Это прапатти. Шудха шарана, шаранагати, чистая преданность. Атма неведана, полное предание себя. И вот на стадии самоотдачи мы по-настоящему можем соединиться с Дататреей. И вот слова Дататреи «Я есть блаженство, я пребываю в счастье и блаженстве, майя не влияет на меня». Вот на этой стадии они даруют полное благословение, они даруют полное освобождение. Самоотдача означает, что мы отдали ум с его сомнениями. Вот. Ум был, сомневался, мы сказали, Дататрея, да, это тебе, вот, прими, подношу все, что есть. Другого нет, но есть сомневающийся ум, вот тебе его подношу, пожалуйста, это мои цветы в преданности. Или ахамкара, гордыня. Мы подносим Дататрея, говорим, вот, прими мою гордость, сделай с ней что-нибудь. Я тебе доверяюсь, я тебе отдаю. Читта, память, вот все мои прошлые жизни. Вот все мои прошлые обиды и накопления, все мои прошлые способности, достижения, вот все отдаю тебе, распоряжайся им. Это самоотдача. И когда вы отдали, вы не должны требовать назад. Потом эго вспоминается, как же я все отдал, а я с чем буду? Не бойтесь. Все, что вы отдадите, Дататрея вернет вам в самом улучшенном и чистом видении. Но это будет вашими силами, вашей джняна-шакти, вашей ичха-шакти, крия-шакти, ананда-шакти, сватантрия-шакти. Все это на самом деле шакти Дататрея, неузнанные вами. Дататрея их преобразит и вернет вам в виде цветения божественных сверхспособностей. И когда мы отдали, мы должны один раз отдать и навсегда забыть. А потом это все вернется в виде божественных сил и шакти. Тогда это становится цветением, проявлением уже божественных качеств.
Как я могу утверждать, что это лес или храм? Как я могу говорить, что это доказано или весьма сомнительно? Я — всепронизывающий и непоколебимый. Я — единое сущность знания, подобное пространству.
Сложно здесь Дататрея затрагивает философские вопросы, вопросы недвойственности. Вот. Потому что Дататрея – это одновременно и Шива, и Шакти, и Нара. То есть Шива – это познающий субъект, Шакти – это познание. А Нара – это познавание, объект. От субъекта через Шакти происходит разворачивание к объекту. И процесс освобождения наоборот идет. Сворачивание от объекта к субъекту. Как это можно объяснить? Например, я вижу книгу. Я субъект, книга – это объект. И во мне Шива – это субъект. Процесс познания – это шакти. А Нара – процесс многообразия. Это книга. Я ее различаю. И процесс свертки, возвращения означает, я иду от книги назад к чувству «я». Например, зеленая книга. Потом я чувствую, я вижу зеленую книгу. Потом я чувствую, я есть книга. Потом чувство «я» заполняет все, проявляет свою божественность, а книга исчезает. Остается только я. Вот это процесс невритимарга, возвращение к пути освобождения. Когда мы вычленяем субъект, видящий книгу, и постепенно этот субъект, нарастая, обнаруживает свою божественность так, что восприятие книги становится незначительным. То есть майя исчезает. И Дататрея есть то сознание, которая возвращает нас по пути сворачивания реальности, по пути освобождения. Шива – это единство. Шакти – это и единство, и многообразие. Единство – это абхеда, а шакти – это пхеда-абхеда. А нара, объективная реальность – это многообразие, пхеда. И вот мы возвращаемся от состояния нары. Нара – это и человек, и все многообразные объекты. От многообразия к непостижимому единству. К непостижимому единству и многообразию вместе. Ачинтья, Абхеда, Абхеда, Татва. А затем мы постигаем полное единство Абхеда, состояние Шивы. Узнаем природу реальности, как она есть. А затем из состояния Шивы снова возвращаемся к проявлению уже. Но в состоянии мудрости, в состоянии, не в состоянии неведения. Это и есть состояние Бога-творца, Ишвы, 16 кала. Когда Будду спрашивали, нирвана – это счастье? Он говорил так, в нирване нет страданий. Он не говорил, что нирвана – это счастье. Почему? Потому что если бы он сказал, что нирвана – это счастье, то люди бы считали, что нирвана – это чувственное счастье, что это счастье для чувств, счастье для эго. Попытались бы приспособить учение для удовлетворения эго. Но он говорил так, в нем нет страданий. Дататрея – это источник всякого счастья и всякого блаженства. Кстати, кто не знает, Будда был из нирваны Акхары. И говорят, Далай-лама периодически не посещает нирваны Акхару. То есть это она считается, буддизм оттуда произошел. Одна из древних Акхар. Есть несколько главных монашеских орденов. Мы из Джуна Акхары принадлежим по северной линии. Есть Агни Акхара, а есть Нирвани Акхара. И вот Нирвани Акхара, Будда был саньяси из Нирвани Акхары. То есть 2500 лет на параде в Кумхамел он где-то ходил там. Потом он создал отдельную общину, было много учеников, но они все равно были из Нирвани Акхары. А потом уже создался буддизм, и так возник буддизм как отдельная религия и распространился. Если бы мы перенеслись на 2500 лет назад, то Джуна Акхара была бы первой. Шла бы на парад, на омовение во время Кумхамела. Саньяси Джуна Акхары шли бы, потом шли бы саньяси Нирвана Акхары. Будда ехал бы на колеснице, как Маха Мандалишвар. Но у него много было учеников.
Я, лишенная жизни и смерти, сияет вечно, не имеющая ни семени, ни бессемянности. Оно сияет вечно. Не свободное и не связанное, оно сияет вечно. Я — единая сущность знания, подобное пространству.
Вопрос.
Я единая сущность знания. Ахам Брахмасми или только я?
Не совсем понял.
Вот я единая сущность знания. Вот там состояние я есть только Ахам Брахмасми или только я без как бы.
Предельная субъективность без разделения на «я». Но как только начинается процесс творения, зарождается спанда, творение Вселенной, наступает Ахам Брахмасми. Это одно и то же знание. Да. То есть не надо их разделять.